личные цели толкали его на похвальные поступки. В общем, непростой персонаж.
So he'd be one of those complicated friends, you know.
Он был достаточно сообразителен, чтобы понять, что хотя закись азота прекрасный анестетик, бостонские доктора не станут относиться к нему серьезно. Требовалось что-то другое, и бывший наставник предложил ему жидкость под названием эфир. Эфир был известен уже десятки лет. Его принимали в малых дозах в качестве стимулятора. Эфир был хорошо известен как легкий наркотик и действительно пользовался популярностью. У него не было дурной репутации, как у марихуаны, и он не вызывал особых споров. Просто такая новинка. Он хотел попробовать, не получится ли вызвать нечувствительность к боли, но в то же время медицинское сообщество сомневалось в безопасности эфира. Мортону надо было выяснить, насколько токсичен эфир, поэтому сначала он опробовал его на собаке своей жены. Собака потеряла сознание. Мортон попытался ее разбудить, но ничего не получалось. Однако вскоре после прекращения подачи эфира пес проснулся и стал бегать, очевидно, совсем не пострадав. Эфир подействовал на собаку. Теперь нужно было испытать его на людях. Поэтому Мортон послал помощника сюда, в бостонский порт, поискать добровольцев. Вот деньги. Я недавно открыл новый наркотик, который хочу опробовать на людях. Я испытал его на собаке, работает превосходно. Вы потеряете сознание, и я вырву вам зуб, согласны? Инспектор по условно-досрочному освобождению будет против. Да вы что? Всего пару зубов. Странно, но желающих не нашлось. Мортон был близок к отчаянию. Он страшился, что кто-то его опередит. Поэтому он повел себя как типичный безрассудный авантюрист. Решил попробовать эфир на себе. Мой муж со своей типичной настойчивостью сразу же раздобыл чистый эфир и, не желая больше ждать добровольцев, закрылся в кабинете и опробовал его на себе. Попробовать эфир было опаснее, чем закись азота. Поскольку это жидкость, то можно дать себе большую дозу, чем это возможно с газом. А это может привести к потере сознания или даже смерти. Но он сначала испытал его на своей собаке, то есть на собаке жены. И это вроде бы был первый шаг. Но рано или поздно надо проводить испытания на людях. И я думаю, единственный морально верный подход в таком случае – опробовать его на себе. Согласно свидетельствам его жены, Мортон взял пропитанную эфиром ткань и приложил к лицу. Он вдыхал эфир и раньше, но в этот раз пошел значительно дальше. Не думаю, что он осознавал степень риска. Не думаю, что он понимал, что может навредить себе, может задохнуться или передозировать анестетик и быть не в состоянии реанимировать себя. Да он просто не знал, что такое реанимация. Тогда не было реанимации. Мортон отключился. Если бы ткань оставалась на лице, он мог умереть, но ему повезло, ткань соскользнула, он проснулся и, когда понял, что произошло, был в восторге. Он пришел домой очень возбужденный и такой счастливый, что едва смог успокоиться, чтобы рассказать мне, что произошло. Мортон нашел вещество, с помощью которого можно было безопасно усыплять людей. Он сделал важное открытие и собирался сколотить на этом огромный капитал. Следующий его шаг был смелее, чем все, что происходило до сих пор. Он решил продемонстрировать действие эфира в Бостоне, в главном госпитале Массачусетса. Вспомните, он уже здесь бывал раньше, когда наблюдал крах своего коллеги Уэллса. Теперь он вернулся. Он собирался опробовать эфир перед теми же враждебно настроенными медиками. И я уверен, что он не сомневался, что эти люди пришли не восхвалять его, а уничтожить. Думаю, Мортон и в особенности его жена Элизабет больше всего боялись, что он либо убьет пациента, либо выставит себя на посмешище. Все соберутся, ничего не получится, и его освистают. Пациентом стал Гилберт Эббот. У него была огромная ангиома от языка вниз под челюсть до самой кожи. размером с бильярдный шар. Она была полна кровеносных сосудов. Они росли и росли. Удалить ее за пару минут было невозможно. Кровь лилась бы ручьем, море крови. В общем, все было готово. Хирург, доктор Уоррен, повернулся к Мортону и сказал: «Сэр, ваш пациент готов». Мортон применил эфир. Уверившись, что пациент без сознания, он повернулся к хирургу и сказал: «Доктор Уоррен, ваш пациент готов». Хирург стал резать кожу и ткани вдоль линии опухоли. Аудитория завороженно наблюдала. Пациент не издал ни звука. Хирург вскрыл шею Гилберта Эббота, вырезал опухоль и зашил рану. После окончания операции Эббот очнулся и сказал, что ничего не почувствовал. Все были словно громом поражены. Мортон показался всем волшебником. Должно быть, он был просто счастлив. Его не освистали, пациент не умер, и его не тошнило. Сплошной успех. Мортон был непростым персонажем, но доброе дело он сделал. Именно Мортон решил проблему, провел эксперимент и принес в мир свое открытие. Уоррен Проспери воссоздал миг триумфа Мортона на своей картине «День эфира». Боль была наибольшей, когда хирург вынул опухоль, вырезал ее, зашил все и затянул узел. Поэтому я выбрал этот момент. Что интересно на этой картине, хирург без перчаток. Хирургические перчатки изобрел несколько лет спустя Уильям Холстед, который также был известен тем, что ставил опыты на себе. Но, к сожалению, попал в безнадежную зависимость от наркотиков, с которыми экспериментировал. Я бы хотел сказать вам, что это место называется комната Мортона, но это не так. Название другое — это эфирный купол. Новость о том, что есть средства, способные сделать операции безболезненными, быстро пересекла океан. Уже через месяц эфир стали применять европейские хирурги. История Мортона и Уэллса на этом не заканчивается. Их судьбу определят события, которые развернутся в Шотландии. В 70-е годы 19 века Эдинбург был развитым медицинским центром. И кроме того, здесь жил человек, внесший свой уникальный вклад в анестезию. Сэр Джеймс Янг Симпсон, национальный герой Шотландии, прославленный облегчением страданий миллионов людей, но в то же время известный как безрассудный энтузиаст, виновный, пусть и косвенно, в смерти десятков тысяч. Критическим моментом в его жизни стал день, когда, будучи студентом-медиком, он впервые увидел операцию без анестезии и выбежал из операционной. С того момента он посвятил свою жизнь облегчению боли. Пыл и амбиции продвигали Симпсона по карьерной лестнице, и к 30 годам он стал главой акушерского отделения Эдинбургской королевской больницы. Он очень хотел оставить след в истории. Услышав об открытии американскими медиками эфира, он немедленно пожелал его применить. Узнав о нем, он раздобыл препарат, стал применять его в работе с пациентами и был очень доволен результатами. Всего через 4 месяца после демонстрации, проведенной Мортоном, Симпсон стал первым, кто использовал эфир при родах. А роды были сложными, у роженицы был деформирован таз. Но мать и ребенок выжили, и она не помнила боли. У эфира, конечно, были и недостатки. Это очень легко воспламеняющееся вещество, что вряд ли уместно в городе, где для освещения применяется только открытый огонь. У эфира неприятный запах, он огнеопасен, вызывает кашель, пациенты от него мечутся, поэтому Симпсон был уверен, что должно быть что-то получше. Симпсон решил, что если существует лучшее обезболивающее, то именно он откроет его. Его методы были просты. Он брал любое вещество, испарение которого можно было бы вдохнуть, наливал его в бокал и вдыхал. Он, конечно, жаловался на пульсирующие головные боли, проблемы с горлом, с дыханием. Иногда на следующий день после эксперимента он не мог читать лекции. Он довел себя до серьезных болезней. Симпсон ставил опыты не только на себе. Он подавал новые вещества на обедах, которые давал у себя дома. По сути, за обеденным столом месяцами занимались токсикоманией. 4 ноября 1847 года Симпсон сел обедать за этим столом с женой и пятью гостями. После еды они отведали несколько препаратов, но не почувствовали никакого эффекта. Тогда Симпсон вспомнил о маленькой бутылочке, которую припас ранее. Он налил из нее в каждый стакан, и все вдохнули. Результат последовал незамедлительно. И какой? Они все почувствовали легкое опьянение, и первая мысль Симпсона была: это лучше, чем эфир. А вторая: почему я лежу на полу? Они смеялись, хихикали и находили шутки друг друга просто уморительными. Вещество, которое они попробовали, было довольно малоизвестным. Его называли «сладкий виски» или «хлороформ». Вдыхая хлороформ, Симпсон неосознанно, но несомненно рисковал жизнью. Он запросто мог себя убить. Симпсон хотел развить достигнутый успех. Он не собирался тянуть, ставя опыты на животных. Уже через 4 дня после того, как он попробовал хлороформ сам, Симпсон испытал его на беременной женщине. В наше время просто непостижимо, чтобы кто-то поступил подобным образом. Двигала ли им жажда славы или же отчаянное желание облегчить человеческие муки? Вероятно, и то, и другое. Женщина Джейн Карстерс рожала уже 3 дня и была совершенно измождена. Симпсон смочил платок хлороформом и приложил к ее лицу. Проснувшись, Джейн Карстерс была удивлена, когда ей дали на руки ребенка, но она не помнила, как его рожала. Но, безусловно, она была признательна, потому что назвала свою дочь анестезией. Симпсон также был в восторге. Он считал, что ему удалось открыть секрет безопасных и безболезненных родов. Через несколько дней он дал соответствующее объявление на первой странице газеты «Скотсмен». Едва открыв хлороформ, он сразу же стал рассказывать всем, как тот эффективен. И, конечно же, ему верили, ведь он был авторитетным врачом. Увлечение хлороформом захлестнуло Европу. Его пробовали применять везде. Пробовали применять как лекарство от морской болезни, как средство от гонореи, пробовали даже в качестве консерванта для мяса. Но главным применением была, конечно же, анестезия. Он казался совершенно идеальным средством. Это был совершенный анестетик, какой и искал Симпсон, по крайней мере, он так считал. Пока хлороформ приносил Симпсону славу, дела Хорреса Уэллса шли неважно. Уэллс так и не оправился от провала демонстрации свойств закиси азота. Он впал в глубокую депрессию, отказался от стоматологической практики и начал разъезжать по Америке с труппой поющих.